Глава 20. Вернувшись домой, я застал самый разгар домашней драмы. Гризельда со слезами на глазах встретила меня в холле и потащила в гостиную. «Она уходит!» «Кто уходит?» «Мэри! Она уведомила меня!» Я не смог воспринять эту новость как трагическую. «Что ж», — сказал я, — «наймем другую служанку». Эти слова казались мне абсолютно разумной реакцией. Когда одна служанка увольняется, нанимают другую. Поэтому меня крайне удивил упрек в глазах Гризельды. «Лен, ты такой бессердечный! Тебе безразлично!» Мне не было безразлично. Меня как раз обрадовала перспектива больше не питаться сгоревшими пудингами и недоваренными овощами. «Мне придется искать какую-нибудь девушку, потом обучать ее!» — жалобным голосом продолжила Гризельда. «А Мэри разве обучена?» — спросил я. «Конечно!» «Вероятно, — сказал я, — кто-то услышал, как она обращается к нам, сэр или мадам, и тут же решил переманить к себе эту образцовую горничную. Могу сказать одно — их ждет разочарование». «Все совсем не так», — возразила Гризельда. «Ее никто не хочет брать, никто не хочет иметь такую служанку. Все дело в ее чувствах. Она расстроена, потому что Летти Спротеро сказала, что она плохо вытирает пыль». Гризельда часто выдает удивительные заявления. Но это настолько поразило меня, что я даже усомнился в его правдивости. Чтобы Летти Спротеро изменила своим привычкам, вмешалась в домашние дела и даже упрекнула нашу горничную в небрежности? Такое казалось мне совершенно невероятным. Все это было не в духе Летис, и я сказал жене об этом. «Не понимаю», — сказал я. «Какое отношение наша пыль имеет к Летис Протеру?» «Абсолютно никакого», — ответила жена. «Вот поэтому ее упрек был необоснованным. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сам поговорил с Мэри. Она на кухне». У меня не было желания разговаривать с Мэри на эту тему, но Гризельда, энергичная и деятельная, буквально втолкнула меня в кухню, я даже не успел взбунтоваться. Мэри стояла возле мойки и чистила картошку. «Добрый день», — нервно произнес я. Мэри подняла голову и фыркнула, но на приветствие не ответила. «Миссис Клемент говорит, что ты собралась покинуть нас», — сказал я. Вот на это Мэри соизволила ответить. «Есть вещи», — мрачно изрекла она, — «с которыми девушка не может мириться, как ее ни проси». «А ты могла бы уточнить, что именно тебя так расстроило?» «Могу, в двух словах». Тут скажу сразу, она сильно промахнулась. «Стоит мне отвернуться?» Люди тут же начинают ходить вокруг и вынюхивать, совать нос куда не надо. Какое ей дело, как часто я вытираю пыль в кабинете или убираюсь там? Если вы, хозяйка, не жалуетесь, это больше никого не должно волновать. Главное, что вы удовлетворены. Работа Мэри никогда не приносила мне удовлетворения. Должен признаться, что я безумно мечтаю о комнате, где тщательно вытирают пыль и усердно убираются по утрам. Мэри же лишь проходится метелкой по самым видным местам на столиках, и это, по моему мнению, абсолютно не отвечает моим пожеланиям. Однако я отлично понимал, что сейчас не время обсуждать несущественные вопросы. Ведь я была обязана идти на дознание, так? И мне пришлось стоять перед 12 мужчинами, мне, уважаемой девушке. Кто знает, какие вопросы могут задать? Вот что я вам скажу. Мне раньше не доводилось работать в домах, где случилось убийство, и я этого совсем не хочу. «Надеюсь, тебе и не доведется», — сказал я. «Это невозможно, согласно теории вероятности, полагаю. Меня не интересуют теории. Он был мировым судьей. Отправил в тюрьму многих бедняков только за то, что они поймали в село кролика, хотя у самого фазаны и вообще чего только нет. Не успели похоронить, заявляется его дочка и говорит, что я плохо выполняю свою работу». «Ты хочешь сказать, что здесь была мисс Протеро?» «Я застала ее тут, когда вернулась из голубого кабана, в кабинете, и она выдает мне. Ах, я ищу свой маленький желтый берет. Головной убор такой маленький, желтенький. Я оставила его тут на днях. Не видела я вашего убора, говорю. Его здесь не было, когда я в четверг утром тут убиралась. А она мне. Ах, говорит, но ты могла его не заметить». «Ведь ты не тратишь много времени на уборку, правда?» С этими словами она проводит пальцем по каминной полке и смотрит на него. Как будто утром у меня было время, чтобы сначала снять с полки все безделушки, а потом поставить обратно. Ведь полиция только вечером распечатала комнату. «Если викарий и его супруга довольны, тогда говорить не о чем, мисс», — сказала я. Она смеется, выходит через окно и спрашивает. «Да? А ты уверена, что они довольны?» «Ясно», — сказал я. «Как так можно? У любой девушки есть чувства». «Да я пальцы стираю до крови ради вас и хозяйки. А если хозяйка хочет приготовить какой-нибудь кулинарный шедевр, я всегда рада помочь ей». «Я в этом не сомневаюсь», — примирительно произнес я. «Она наверняка что-то слышала, иначе не сказала бы такого. И если я вас не устраиваю, я лучше уйду. И дело не в том, что сказала мисс Протера. Ее в холле очень не любят, поверьте мне. Ни спасибо, ни пожалуйста от нее не услышишь. Всегда все разбрасывает. Я бы не стала миндальничать с мисс Летти Спротера и не понимаю, почему мистер Деннис так запал на нее. Хотя она из тех, кто умеет крутить молодыми джентльменами, ей ничего не стоит обвести их вокруг своего мелкого пальца». Все это время Мэри с таким остервенением выковыривала глазки, что они разлетались по кухне, как градины. Один попал мне в глаз и тем самым вызвал паузу в нашей беседе. «Тебе не кажется, — сказал я, вытирая глаз носовым платком, — что ты увидела оскорбление там, где его не было? Ты же знаешь, Мэри, что хозяйка очень расстроится, если ты уйдешь. Я ничего не имею против хозяйки или против вас, сэр. Что же, не кажется ли тебе в таком случае, что ты ведешь себя глупо?» Мэри фыркнула. «Уж больно сильно я расстроилась. Сначала дознание, потом это. А у любой девушки есть чувства. Но я не хочу создавать хозяйке неудобства». «Тогда все в порядке», — сказал я. Я вышел из кухни к Гризельде и Деннису, поджидавшим меня в холле. «Ну что?» — воскликнула Гризельда. «Она остается», — объявил я, вздыхая. «Лен», — сказала моя жена, — «ты такой умный!» Я был склонен с ней не согласиться. Я не считал, что поступил умно. Я твердо придерживался мнения, что хуже, чем Мэри, служанки быть не может. Любая замена, убежден, была бы лучше. Но мне нравится доставлять удовольствие Гризельде. Я рассказал ей, из-за чего так расстроилась Мэри. «Как это в духе Леттис?» — сказал Деннис. «В среду она не могла оставить здесь свой маленький желтый берет. Она надевала его в четверг на теннис». «Вот это вполне правдоподобно», — сказал я. «Она никогда не знает, где что оставила», — продолжил Деннис со своего рода нежной гордостью и восхищением, оснований для которых я не видел. «Она ежедневно теряет с десяток вещей». «Чрезвычайно привлекательная особенность», — заметил я. Деннис не уловил моего сарказма. «Она действительно привлекательна», — с глубоким вздохом сказал он. «Ей постоянно делают предложения. Она сама мне говорила». «Наверное, это какие-то тайные поклонники», — сказал я. «У нас тут нет ни одного холостяка». «Есть доктор Стоун», — напомнила Гризельда. Ее глаза лукаво заблестели. «На днях он приглашал ее взглянуть на курган», — согласился я. «А как же иначе?» — сказала Гризельда. «Она же привлекательная, Лен. Даже лысый археолог неравнодушен к ней». «Невероятная сексапильность», — блеснул познаниями Деннис. Однако Лоуренс Рединг оказался совершенно невосприимчив к чарам Леттис. Гризельда объяснила причину этого, причем с видом человека, абсолютно уверенного в том, что он прав. «У Лоуренса, у самого физической привлекательности, хоть отбавляй. Такие всегда предпочитают, не знаю, скромниц, что ли, очень сдержанных и робких, женщин, которых все называют холодными. Думаю, Энн — единственная женщина, которой под силу удержать Лоуренса. Сомневаюсь, что они когда-нибудь устанут друг от друга. И все же в одном он повел себя глупо. Он воспользовался Леттис, понимаете? Вряд ли ему приходило в голову, что он ей нравится. В некоторых отношениях он ужасно скромен, но у меня такое чувство, что ее к нему влечет». «Она его не выносит», — уверенно заявил Деннис. «Сама мне говорила». Я впервые столкнулся с таким жалостливым молчанием, с каким Гризельда восприняла слова моего племянника. Я прошел в свой кабинет. К моему удивлению, в комнате все еще сохранялась жутковатая атмосфера. Я знал, что должен преодолеть это ощущение. Стоит один раз поддаться суеверному страху, и я больше никогда не войду в свой кабинет. Я в задумчивости прошел к письменному столу. Вот здесь сидел Протеро, румяный, здоровый, уверенный в своей правоте. И здесь же в одно мгновение был сражен выстрелом. Вот здесь, где стою я, стоял убийца. А Протера больше нет. Вот ручка, которую он держал в руке. На полу осталось едва заметное темное пятно. Ковер отправили в чистку, но кровь все же протекла сквозь него. Я поежился и произнес вслух. «Я не могу здесь работать. Не могу». Неожиданно, заметив краем глаза нечто ярко-голубое, я наклонился. На полу под столом виднелся крохотный предмет. Я подобрал его. Я стоял и смотрел на свою ладонь, когда вошла Гризельда. «Забыла сказать тебе, Лен, что нас сегодня вечером приглашает к себе мисс Марпл, чтобы развлечь своего племянника. Она боится, что ему скучно. Я ответила, что мы придем». «Очень хорошо, дорогая». «Что ты разглядываешь?» «Ничего». Я закрыл ладонь и, повернувшись к своей жене, сказал: «Если уж тебе, моя дорогая, не удастся развеселить мастера Раймонда Уэста, значит, ему вообще невозможно угодить». Моя жена сказала: «Не глупи, Лен», и покраснела. Она вышла, а я раскрыл руку. На ладони лежала сережка с лазоревым камнем, обрамленным мелким жемчугом. Украшение было довольно необычным, и я отлично знал, у кого видел его раньше.